Рід Радіо Свобода. В эфире «Кавказский час», подготовлены редакцией программы «Эхо Кавказа». У микрофона Олег Кусов. В первой части программы сотрудники мемориала о нарушениях прав человека в Чечне. В Дагестане отметили день провозглашения автономии республики. Кто будет начальником Северного Кавказа и нужен ли он вообще? Комментарии экспертов. Во второй части программы очередной выпуск «Кавказского перекрестка». На этот раз речь пойдет о культурных связях между народами. Наша традиционная рубрика «Права человека». Сегодня о ситуации в Чечне рассказывает член Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Вот уже 4 месяца как приемные мемориалы в Чечне закрыты. Это было сделано после убийства Наташи Истемировой. Поток неофициальной информации из республики сузился, но оттуда по-прежнему поступают сообщения о посещениях людей. Так, 4 ноября сайт «Кавказский узел» сообщил о посещении 31 октября в Ленинском районе Грозного 40-летней Заремы Гайсановой, сотрудницы гуманитарной организации «Датский совет по беженцам». Ее родственники обратились к правозащитникам, в частности, к Людмиле Алексеевой. Прошло уже 2 недели, но никаких сведений о судьбе Гайсановой нет. Это исчезновение связывают с проходившей 31 октября в центре Грозного в Ленинском районе на улице Тухачевского спецоперацией, которую руководили лично министр внутренних дел Чечни Руслан Алханов и президент республики Рамзан Кадыров. Как и читалось тогда чеченское МВД, был убит некто Али Хасанов по прозвищу Ибан, амир равнинной части Чечни. Сообщалось также, что правоохранительные органы ищут возможную пособницу Ибана, женщину 40-45 лет. Затем прошло и сообщение о задержании пособников боевиков. Никто не ставит под сомнение необходимость борьбы с вооруженным подпольем, но в рамках закона. Исчезновение человека, пусть даже и временное, законом никак не предусмотрено. О том, что происходит с временно исчезнувшими, рассказывает заявление, поданное 12 ноября в Назрановскую приемную мемориала женой 50-летнего Кады Мурадова. Его похитили 8 сентября и 3 дня допрашивали, избивая и подвергая пыткам, требуя признания в пособничестве боевикам. Мурадов не оговорил себя и был освобожден. Однако за его домом была установлена слежка, и, опасаясь повторного посещения, он был вынужден покинуть Чечню. И только теперь, через 2 месяца после посещения, родственники осмелились подать заявление. Истинный масштаб посещения людей в Чечне в последние месяцы неизвестен. Но очевидно, что жители республики нуждаются в помощи правозащитников, поскольку их вмешательство порою позволяет предотвратить все издержки, связанные с исчезновением людей, то есть нарушение их прав, пытки, фабрикации уголовных дел. Так, 5 ноября 2009 года в Москве был задержан, а затем вывезен в Чечню, Арби Хачукаев. Арби Хачукаев ранее жил в Грозном, и его родственники подозревали, что его могли похитить и сфабриковать против него уголовное дело. В тот же день, пока Хачукаева еще не вывезли из аэропорта Внуково, с запросами о его судьбе обратилась в различные инстанции Светлана Алексеевна Ганушкина, член Совета при президенте по правам человека. И что же, Арби Хачукаев таки был доставлен в Чечню, но он после допроса был освобожден. С него были сняты подозрения в пособничестве боевикам. Эта история получила широкий резонанс. Но какая часть из посещения людей становится известна правозащитникам? В какой части им удается вмешаться и вернуть ситуацию в рамки закона? Очевидно, что в нем уничтожены малые доли случаев.
Это был член Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. В пятницу в Дагестане в очередной раз отметили один из главных государственных праздников – День провозглашения автономии Республики Дагестан. 13 ноября 1920 года тогдашний наркомнац Иосиф Джугашвили на чрезвычайном съезде народов Дагестана, состоявшемся в городе Темир-Хан-Шоре, нынешний Буйнакск, зачитал декларацию об автономии, гарантировавшую основные права всех дагестанских народов и каждое его представителя в отдельности. О том, как принималась эта декларация и как эти права охраняются сегодня, в материале Муртуза Дугричилова.
В начале декабря 1920 года на железнодорожную станцию столицы Дагестана Темир-Хан-Шора прибыл правительственный поезд. По воспоминаниям старожилов города, ныне покойных очевидцев этой встречи Магомеда Ильдарова, Казбека Чакальского и других, в этот день горожане переговаривались. Кто приезжает? Почему так много народу собралось? Товарищ Орджоникидзе, с ним какой-то Джугашвили. Пройдут годы, опять Джугашвили станет Сталиным, и этот день будут описывать иначе. Появятся заверенные личной подписью государственных чиновников другие воспоминания. «Я, темный горец, разве мог мечтать о таком счастье увидеть когда-либо своими глазами и так близко стоять рядом со Сталиным?» Воспоминания Шихомира Кадырова. Ну и тому подобные дифирамбы. Нарком нации остановился в Темирхан-Шуре в доме революционера и государственного деятеля Саида Габиева. Прежним владельцем дома был горожанин Ефим Поляков из воспоминаний его дочери Марии Поляковой.
В нашей квартире в то время проживал председатель Дагревкома Саид Габиев, который сообщил мне, что приезжает товарищ Сталин, будет жить в нашем доме и попросил меня приготовить для него комнату, что я с большой радостью и сделала. В 1936 году, когда в городе Буйнакске до СССР в бывшей нашей квартире открывался музей имени Сталина, я по просьбе комиссии по организации музея вернула все вещи, которыми была обставлена комната Сталина. Мария Полякова, Москва, 16 июня 1952 года.
В историческом здании сегодня располагается городской музей. Сохранились кое-какие экспонаты. По залам музея нас ведет его директор Михаил Дугричилов.
На здании закреплена мемориальная доска, свидетельствующая об этом историческом событии. Здание сохранилось в своем первозданном виде. Сейчас мы с вами пройдем внутрь этого здания. Мы проходим в актовый зал. Именно здесь более 700 делегатов со всех уголков и сел Дагестана съехали здесь. Вот с этой сцены Сталином была объявлена автономия Дагестана. Мы можем представить и один из лучших экспонатов нашего музея. Это стол, за которым была подписана эта декларация. Дело в том, что декларация эта была в готовом виде привезена из Москвы, но по настоянию Джалалудина Каркмасова некоторые статьи этой декларации были переделаны. С этим Сталину пришлось задержаться здесь на неделю. Вот передо мной этот стол, за которым была подписана эта декларация.
В семье Каркмасовых сохранилось предание о первой встрече дагестанского лидера и наркомнаца. В городском театре, сидя за столом президиума, Сталин вдруг обернулся и с ухмылкой стал разглядывать портреты Ленина и Троцкого, написанные художником Халилбеком Мусаевым. Что-то не так поинтересовался председательствовавший Джалал Каркмасова. Когда Сталин стал ерничать по поводу Троцкого, Каркмасов отдернул безвестного наркомнаца. Сталин ответил на это ему через 17 лет. О позиции Джалала Каркмасова рассказывает его внук, историк Анатолий Каркмасов.
Каркмасов после 859 года из области к этому времени превратилась из Дагестана в Дагестанскую республику в границах прибывающих морских и сухопутных поныне. Спор пошел, и это записано в первом нашем договоре с РСФСР, о землях Закатальских и Кубинского района. Здесь потом стал стопориться, и договоренности с Наримановым были. Мы проводили съезды советов. У нас становился вопрос о создании бюро ЦК по Центральному Кавказу. Вот это все самостоятельность никому не нужна была. И мы видим, что в 1937 году все это ликвидируется не только даже по части институтов. Формально сохранилось там какая-то конституция, флаг там и еще чего-то. Но Сталин отбирает даже земли. Кроме того, эта байка, придуманная для раскрутки культа личности, автономия по воле Сталина, это полный бред, потому что ничего подобного не было.
Однако вскоре дагестанская автономия утратила свой статус. 17 октября 1924 года на юге РСФСР был образован Северокавказский край, в состав которого в ноябре 1931 года была введена и Дагестанская автономная республика. Анатолий Каркмасов говорит о позиции своего деда так.
Как это вообще, я не понимаю, воспринимать, что Дагестан страна входит в край? Это то же самое наместничество.
Джалал Каркмасов, выступавший сначала против проекта наркомнаца Джугашвили, а потом и против такой реорганизации, 11 декабря 1937 года был разоблачен как враг народа и буржуазный националист, несмотря на то, что прежний статус республики к тому времени был восстановлен. Прошли годы, не раз менялась конституция страны, и сегодня многие дагестанцы, как и жители всех остальных субъектов Российской Федерации, считают, что они лишены своего конституционного права, которые должны быть гарантированы самим статусом автономии. Вот как высказались по этому поводу посетители Буйнакского музея.
Добрый день.
Добрый день, добрый день.
А вы в последний раз когда голосовали за главу республики?
Ой, когда это было? Я уже не помню.
Ну, хотели бы проголосовать за главу своей республики?
Да, я считаю, что выбор главы республики должен выбирать народ. И больше этого придерживаюсь, честно говоря, чем назначение.
Алло, да? Здравствуйте.
Здравствуйте.
А вы когда голосовали в последний раз за главу Дагестана?
Я вообще не голосовала за них.
Ну, хотели бы проголосовать, если бы такое право было?
Ну, конечно, хотела бы.
В эти дни в стране обсуждается решение президента Российской Федерации направить на Северный Кавказ специального представителя, который контролировал бы ситуацию, сложившуюся здесь. На вопрос, означает ли это недоверие к местным кадрам, и означает ли это, что в самих северокавказских республиках нет политических деятелей, на которых можно было бы положиться, один из посетителей музея отвечает так.
Человек-то, в принципе, такой, да, и может быть даже есть, но тут такая ситуация, что этому человеку, может, просто не дают подняться на эту ступень, понимаете?
Это было мнение жителя города Буйнакска.
Это был материал Муртуза Дугричилова. В эфире «Кавказский час», подготовленный редакцией программы «Эхо Кавказа». У микрофона Олег Усов. Новость о введении должности, которую уже назвали начальника по Северному Кавказу, комментируют эксперты. Член научного совета Московского центра Карнеги Алексей Малашенко полагает, что новая идея Кремля обречена на провал.
Я думаю, что тот человек, который это возглавит, это ведомство Северокавказское, он, по сути, обречен, потому что если это невозможно было сделать за 20 лет, которые вот сейчас прошли, то неужели какая-то новая структура будет настолько эффективной, что все это решит? Я в это не верю, ведь люди-то одни и те же. Я вообще не представляю, что это будет за человек. Ну, по идее, это должен быть какой-то человек из Москвы, который не принадлежит конкретно ни к какой республике. Потому что если это будет местное назначение, один из президентов, скажем, то это, естественно, вызовет реакцию отторжения. А почему, например, тот человек, который заправлял, ну, условно говоря, Ингушетией, там, Чечной или Дагестаном, будет заниматься проблемами соседних республик? А почему не я? Это будет какое-то недоверие. Поэтому, если и будет назначенец, ну, это, по-моему, самое логичное, то только из центра.
Чеченский политолог Зайнди Чаутаев удивлен тому обстоятельству, что с кавказскими народами продолжают говорить с позиции силы.
А почему-то в центре длительное время доминировала идея, что для Кавказа нужна сильная рука. Это некая скрытая форма колонизации с представлениями о наместниках. На самом деле Кавказ – это очень компромиссное общество. Кавказцы чрезвычайно по своей организации внутренней договороспособные люди.
Политолог Сергей Маркинов не верит, что в образе начальника на Северный Кавказ приедет человек, способный решить многочисленные проблемы региона.
Здравая идея в том, что должна быть действительно ответственная политика и должны быть персонально ответственные за ситуацию на Кавказе. Другой вопрос, что это не может быть ограничено одним человеком. Это должна быть системная ответственность институтов государства. А если говорить о каком-то особо ответственном на Кавказе, это напоминает, да простит меня, так сказать, Господь за некоторое богохульство, какую-то идею мессии. И такой человек появится, сказал Дмитрий Анатольевич. Что вот мессия какой-то появится и наведет порядок на Кавказе. Один человек не справится с ситуацией на Кавказе, для меня это очевидно.
В послании президента России Дмитрия Медведева Федеральному собранию шла речь и о кавказских проблемах. В частности, о должности кавказского начальника. Каким образом это решение может повлиять на ситуацию в регионе? Слово обозревателю радио «Свобода» Андрею Бабицкому.
Начальник Северного Кавказа, придуманный Медведевым и заявленный в качестве одного из стратегических направлений внутренней политики, эта позиция уже на стадии замысла. Демонстрирует беспомощность нынешнего президента, отсутствие у него реальных рычагов влияния на ситуацию. Северный Кавказ – регион, геополитическая судьба которого все в большей степени теряет определенность. Взгляд из внутренних районов России скорее склонен видеть в нем чуждую, искусственно присоединенную территорию, нежели неотделимую, связанную со страной, неразрывными узами ее часть. У этого взгляда есть основания. Политическая модель власти, используемая северокавказскими элитами, по большей части лишь номинально является общероссийской. Родовой общественный уклад, огромное значение неформальных связей и обычного права, часто несоотносимого с законодательством и волей федерального центра, создают параллельный уровень социального и политического быта северокавказских обществ. Степень несовпадений в управленческих практиках может меняться от одного субъекта к другому, но в целом регион остается непроницаемым для политических инноваций. Коррупция и проблемы бедности также имеют на Северном Кавказе свою специфику, но все же основная проблема в другом. Как бы это ни отрицалось, а на юге России идет война, ее ход непредсказуем. Никто из серьезных экспертов не возьмется предугадать, как сложится ситуация через год или два. Останется ли вооруженное исламистское подполье периферийной силой, будет уничтожено или развернет масштабные военные действия по всему Северному Кавказу. Возможен любой вариант, поскольку никаких действенных рецептов модернизации региона, смены архаичных, насквозь прогнивших властных элит у Кремля сегодня нет. Единственный на сегодняшний день считающийся успешным способ решения региональных проблем – это применение неограниченного репрессивного насилия в Чечне и удержание стабильности в рамках диктатуры, которая на фоне относительно мягкого российского авторитаризма кажется отголоском кровавого тоталитарного прошлого. Умиротворение Чечни – это едва ли не единственный источник легитимности двух президентских сроков Владимира Путина, и едва ли премьер позволит кому-нибудь посягнуть на сложившийся в республике порядок. Очень симптоматично, хотя это и может оказаться простым совпадением, что в день, когда Дмитрий Медведев объявил об учреждении должности северокавказского начальника, Рамзан Кадыров получил звание генерал-майора милиции. Можно предположить, что это способ дать понять во избежание кривотолков, кто будет старшим по Кавказу. Несколько лет назад Кремль уже пытался послать на Северный Кавказ государственника, в задачу которого входило осовременить и даже несколько либерализовать политический облик региона. Дмитрий Козак не то чтобы не справился с задачей, но и больших успехов не добился. На уровне кадровых решений где-то ему удалось улучшить ситуацию, как Кабардино-Балкарии, а где-то он ее ухудшил, как в Ингушетии и Дагестане. Но совершенно определенно он не сумел сформировать новые стратегические подходы. Понятно, что задача медведевского человека – предложить хоть какую-то альтернативу кровавым кадыровским экспериментам. В противном случае незачем было вообще затевать бодягу с новой должностью. Но сомнительно, чтобы Владимир Путин позволил кому-нибудь конкурировать со своим чеченским генерал-майором. Да и сам Кадыров конкурентов не слишком жалует, поэтому они долго не живут.
Это был Андрей Бабицкий. В эфире «Кавказский час», подготовленная редакцией программы «Эхо Кавказа». У микрофона Олег Кусов. В Карачаево-Черкесии продолжается противостояние по поводу избрания сенатора от парламента республики. Фигуру Вячеслава Дерева, представленную президентом республики, депутаты местного парламента отклонили уже в четвертый раз. На этой неделе свое возмущение подобными демаршами высказали черкесские общественные организации, рассказывает Демис Паландов.
На днях представители общественного молодежного движения «Адыгехяса» обратились с письмом к руководителю администрации президента России Сергею Нарышкину и полпреду президента в Южном федеральном округе Владимиру Устинову. По их мнению, в республике назревает межнациональный раскол. Цитирую. «Карачаевцы-депутаты отказались от своей принадлежности той или иной партии, в очередной раз поставив во главу угла свои национальные интересы. Они просто покинули зал заседания, чтобы вновь, уже в четвертый раз, продемонстрировать нежелание поддержать на выборах представителя Народного собрания Карачаево-Черкесии в Совет Федерации кандидатуру от партии «Единая Россия» только потому, что этим кандидатом является черкес Вячеслав Дерев. Мы рассматриваем действия карачаевских депутатов Народного собрания Карачаево-Черкесии как оскорбительный выпад в адрес всего черкесского народа, отмечено в послании. Комментирует ситуацию журналист из Карачаево-Черкесии Мурат Гукимухов.
Сфера межнациональных отношений в Карачаево-Черкесии оставляет желать лучшего, наверное, с начала 90-х годов или середины 90-х годов. И здесь проблема даже не в избрании или неизбрании сенатора Вячеслава Дерева. Изначально проблему создали национальные движения. Дело в том, что в 90-х годах они выступали в роли политических партий, борющихся за власть. Легко себе представить, какая была риторика политической борьбы за власть между нацдвижениями. Мы до сих пор разгребаем последствия вот этого периода. Хотя никаких исторических предпосылок для каких-то межнациональных обострений, межнациональных трений здесь не было. Никогда не было такой затяжной ситуации, конфликтной, как, допустим, осетино-ингушский конфликт. Все эти напряженности, все эти противостояния не имеют никаких исторических корней. Насколько может обострить межнациональные отношения вот игнорирование кандидатуры Дерева народным собранием КЧР? Здесь скорее таким негативным фактором или негативным таким сигналом обществу является не столько сам факт того, что кандидатуру Вячеслава Дерева отклонили, сколько мотивация этого отказа, мотивация отказа в доверии. А ему инкриминировали 99-й год, вот именно время межнационального противостояния между карачаевцами и черкесами, да, которые спровоцировали первые в истории республики президентские выборы. Ну, если руководствоваться этим принципом, то, наверное, все бы правительственные учреждения республики опустили бы, потому что к событиям 99-го года имели почти все участники власти республиканской, включая самого президента Бориса Ебзеева. Он тоже был участником этих событий. Мотивация, безусловно, притянута за уши. И, так сказать, истинные истоки этого конфликта, их обозначил сам президент во время первого заседания Народного собрания, когда рассматривалась кандидатура Вячеслава Дерева на пост сенатора. Он тогда заявил о том, что ему известно о каких-то деньгах, которые раздавали парламентариям за голосование против кандидатуры Дерева. Наверное, в этом и есть причина.
В одной из наших передач мы уже говорили о борьбе за пост сенатора от парламента Карачаева-Черкесии. Наши эксперты объясняли, что межнациональный аспект противостояния вторичен. Просто один из черкесских олигархов решил помешать другому занять этот пост. Впрочем, сегодня ситуация явно вышла за пределы олигархических разборок. Градус межнационального противостояния в Карачаево-Черкесии очевидно повышается. По мнению Мурата Гукемухова, это вполне согласуется с традициями местной бюрократии, которая привыкла давить на федеральный центр угрозой межнациональных столкновений.
Национализм в республике поддерживается искусственно, потому что для местных бюрократий национализм является одной из форм иммунитета. Вот когда какие-то бюджетные средства распределяются по родственному принципу, который декларируется как распределение по национальному, как какой-то национал-патриотизм, национал-протекционизм, на самом деле со всех этих дотаций, со всех этих бюджетных ресурсов берутся бешеные откаты, там в размере 50%, 30%, то в этой ситуации чиновник выступает не в роли такой, знаете, коррумпированной сволочи, а в роли благодетеля и родителя за национальные интересы вот своего народа. Это правило игры у местной бюрократии. Определенный градус межнациональной напряженности, он искусственно сохраняется, и он будет сохраняться до тех пор, пока они наведут порядок в наших бюрократиях местных.
Это был журналист Мурат Гукемухов, Черкесск. Ситуация с избранием Дерева сенатором тянется уже более полугода. И неизвестно, когда в этой истории будет поставлена точка. Федеральная власть, судя по всему, так боится еще одного конфликта на Кавказе, что практически парализована.
Это был материал Демиса Паландова. В эфире «Кавказский час», подготовленный редакцией программы «Эхо Кавказа». Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против. На баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся в резкой большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. В Ульяновске обнаружены тела двух погибших в результате пожара на военных складах военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны. Ранее сообщалось, что пожар ликвидирован. В Министерстве обороны предполагают, что пожар произошел во время работы по утилизации боеприпасов. Президент России Дмитрий Медведев, выступая в Сингапуре на саммите Организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, заявил о недопустимости протекционизма в условиях глобального экономического кризиса. Поиски упавшего военного самолета Ту-142 в Татарском проливе на Дальнем Востоке приостановлены из-за непогоды. Поиски могут возобновиться в понедельник, когда синоптики прогнозируют улучшение погоды в Татарском проливе. Москва и Тбилиси возобновляют транспортное сообщение по военно-грузинской дороге, которая связывает Россию, Грузию и Армению. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», Совет национальной безопасности Грузии принял решение открыть контрольно-пропускной пункт Казбеги для движения грузовых машин из России в Грузию и Армению. В Дагестане в результате крупной дорожной аварии погибли по меньшей мере 8 человек. Двое из них – дети, есть раненые, их число уточняется. В Китае скончались два человека, которым ранее ввели вакцину от гриппа H1N1. Как сообщает Министерство здравоохранения страны, они умерли от сердечной недостаточности. Президент США Барак Обама покинул Токио после двух дней пребывания в японской столице. Он отправился в Сингапур, где примет участие в саммите государств Азиатско-Тихоокеанского региона. Один из лидеров Аль-Каиды, Халид Шейх Мохаммед, и четверо его сообщников, подозреваемых в организации терактов 11 сентября 2001 года, предстанут перед федеральным судом в Нью-Йорке.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час», подготовлены редакция программы «Эхо Кавказа». У микрофона Олег Кусов. В рубрике «Кавказский перекресток» эксперты, политики, журналисты обсуждают все проблемы, которые волнуют народы этого региона. Сегодня речь идет о проблеме налаживания культурной связи. Эксперты из Грузии, Армении и Азербайджана рассуждают об объединительных мотивах духовной жизни южнокавказских народов. Ведет программу обозреватель «Радио Свобода» Андрей Бабицкий.
«Кавказский перекресток» – площадка, на которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди с разными взглядами и политическими пристрастиями. Программа подготовлена при участии азербайджанской, грузинской, армянской служб «Радио Свобода», а также «Радио Эхо Кавказа». В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Гамлет Зукакишвили – культуролог, из Еревана Арпит Акманджан – художник, из Баку – Рахман Бадалов, философ. Ведет программу Андрей Бабицкий. Сегодня мы обсуждаем культуру. И мой вопрос к Рахману Бадалову, Баку. Рахман, взгляд извне, из России или из западного мира, видит Кавказ как нерасчлененную общность. И предполагает, что там есть некие прочные культурные связи внутри этой общности. Действительно ли они есть и складываются ли они в обход тех политических конфликтов, которые сегодня разделяют южнокавказские страны и южнокавказские народы?
Увы, взгляд извне немножко ложный, на мой взгляд. Да, мы, будучи в Советском Союзе, нас связывала советская идеология, советская действительность. В ней много было позитивного, еще больше негативного. Но сейчас, я думаю, наступил час X, когда мы должны ясно понять, что наши связи должны быть не связаны с какой-то идеологией, навязанной извне. И поэтому мы несколько отошли друг от друга. Многое помешал Карабахский конфликт. Но, тем не менее, я думаю, что какое-то новое основание для, я не скажу для единства, а для культурного сотрудничества, оно как бы маленькие такие ручейки возникают, и поэтому у меня такое ощущение, что, возможно, в будущем на уровне моих детей или моих внуков это сотрудничество будет более реальным, более постоянным, более действенным. То есть мы поймем, что мы соседи, нас многое связывает, и не будем бояться того, что нас разделяет.
Благодарю вас. Ереван Арпи Токманджан. Арпи, а есть ли то, что называется кавказской культурой? Не на уровне, может быть, фольклора, черкесок или лезгинки, а на уровне каких-то культурных и даже человеческих связей, свободных от идеологии, но как бы имеющих своим основанием некое общее представление о мире вокруг Кавказа.
Трудно сказать. Народы, по-моему, очень разные, хотя и есть общность, так как
Не знаю, из-за того, что долго жили рядом с друг другом, из-за того, что мы именно в этом географическом пространстве существуем, есть, конечно, чисто человеческие какие-то общие черты. Но есть и, конечно, грандиозные разницы, что, по моему мнению, очень хорошо, и это надо приветствовать, а не отвергать. И, по-моему, все именно поэтому и интересно будет общаться и делать какие-то совместные мероприятия культурные и так далее, где будут и общие черты, и очень разные стороны культуры.
Я согласен, но я все-таки хотел бы вести речь о некоем единстве. Гамлет, Зоркукишвили, Тбилиси. Скажите, на ваш взгляд, есть ли какой-то культурный кавказский проект, который может быть реализован в далеком будущем? Рахман Бадалов сказал, что, может быть, дети, внуки увидят, как там сливаются вот эти ручейки, которые сейчас только появляются, может быть, еще, так сказать, там не определяются даже визуально, а лишь на ощупь. Все же кавказцы сумеют найти, ну, какую-то дорогу друг к другу на уровне культуры?
Вы знаете, взгляд из Тбилиси более оптимистичный, видимо, потому что Грузия – это модель Южного Кавказа, в которой проживают очень большие диаспоры, азербайджанская и армянская. И исторически сложилось так, что Тбилиси тоже был очень пестрый город, так сказать. Было знание языков друг друга, и создавалась в Тбилиси как армянская культура, так и азербайджанская, ну, грузинская само по себе. И мы здесь больше стараемся уже сегодня, не в будущем, искать какие-то пути, делать совместные проекты, и думать о том, что Грузия, опять-таки, может стать цементирующим местом для Южного Кавказа. Я перечислю то, что предпринято буквально за последние два года нами. Это в основном издательские проекты, которые осуществляются на трех языках. В Тбилиси изданы антологии современной азербайджанской, грузинской и армянской поэзии, причем билингва, двуязычные, на языке оригиналов и переведенные на грузинский язык. Кроме того, в Тбилиси вышла уникальная книга. Это классик закавказской литературы Саят Нова. На трех языках он писал. И в этой книге представлены как азербайджанские его стихи, также и армянские, грузинские и переводы армянских и азербайджанских стихов на грузинский язык. Можно назвать множество проектов, которые мы осуществляем. Вот буквально в последние дни вышла книга молодого азербайджанского поэта, к сожалению, погибшего рано, который похоронен в Баку на аллее шахидов, Эльви Буниадзаде. Книжка называется «Дорога жизни». Она тоже двуязычная. Делаются обратные переводы. Вот мы опубликовали недавно произведение классика грузинской литературы Ильи Чавчавадзе «Атарова вдова» на азербайджанском языке. Сейчас готовится книжка Чабу Амиридиби «Дата Туташи», тоже на азербайджанском языке. Можно назвать очень много проектов, которые в Тбилиси осуществляются для того, чтобы не иссякли те ручейки, которые соединяли всегда народы Южного Кавказа.
Скажите, Гамлет, вы имеете в виду Кавказский дом, когда говорите «мы сделали, мы осуществили»?
Это все делается в Кавказском доме. Вот буквально сейчас, когда я уходил оттуда, там проходит вечер, посвященный 140-летию со дня рождения классика армянской музыки, основателя профессиональной армянской музыки Комитаса. Причем это мероприятие, обычно мы работаем вместе с посольствами соответствующих государств, а также вот это сегодняшнее мероприятие проходит под эгидой Кавказского дома, посольство Армении в Грузии и епархии Армянской апостольской церкви в Тбилиси.
Благодарю вас, и я снова обращаюсь к Рахману Бадалову, Баку. Рахман, ну вот Арпи сказала нам, что сегодня все-таки в большей степени культурный облик каждой страны исходит из ее каких-то индивидуальных черт, то есть индивидуализация стала, ну, может быть, главным трендом культурного развития стран Южного Кавказа. Не единство, а, ну, скажем так, определение собственного персонального облика. Скажите, а все-таки вот есть представление о том, что в кавказской культуре какие-то параметры объединяющие, они, ну, в общем, узнаваемые, уловимые, это, скажем, ну, может быть, большая архаичность, представление о каких-то свойствах человеческих мужчины, женщины, которые характерны именно для Кавказа. Вот на этой основе кавказский человек, скажем, кавказский персонаж, если он переселяется из книги азербайджанского писателя в книгу армянского, грузинского, он ведь остается узнаваемым, он ведь остается кавказцем. То есть все равно взгляд извне он способен уловить нечто общее.
Андрей, я как бы понимаю ваш вопрос и понимаю, насколько он сложен, по крайней мере, для меня. Я понимаю армянскую коллегу, которая говорила, что как бы значимо наше различие. Конечно, значимо различие, потому что мы жили в стране, где искусственно пропагандировалось сближение, там мы должны были стать советскими людьми, мы сейчас хотим выявить свое различие. Это естественно. Но вопрос, который задается, я тоже задаю себе, что если, скажем, кавказский культурный проект, такой же, как есть европейский культурный проект, скандинавский культурный проект, балтийский культурный проект. И, честно говоря, я пока не готов на него ответить. Я понимаю, что где-то извне видно наши сцепки какие, что-то нас связывает. Конечно, я понимаю, что чем-то глубинно мы похожи. И несмотря на все различия, несмотря на то, что нас даже религия разделяет, потому что это христианские и мусульманские народы. Я могу, если подумаю, найти какие-то бытовые сходства, по крайней мере, с Арменией, с армянской ментальностью, они явные при всем различии, при всей даже враждебности, которая сегодня существует, есть бы то очень близкие черты. И я понимаю, вот вы сказали, мужчины и женщины, в гендерном смысле, конечно, есть на Кавказе какие-то общие черты, которые нас отличают, скажем, от скандинавского гендерного культурного проекта или европейского, или балтийского. Но я думаю, что пока надо создавать площадку для встречи. Вот когда будет площадка для встречи, когда будут проекты, о которых говорил грузинский коллега, когда их станет много, когда они станут нормой, когда у нас будут не только такие проекты, а проекты, я как философ, для меня рефлексия ваша, чтобы мы думали об этом, может, разговаривали об этом, чтобы мы искали это, чтобы мы хотели искать свою общность, не отдавая в жертву свои различия. Различие, оно явно, оно будет проявляться. Я думаю, тогда все-таки выяснится, что так как бы сходу вот гештальтом, если взять, я думаю, что есть кавказский культурный проект. Если у меня спросите, как его артикулировать, я не найду, как или это слов. Хотя я могу сказать, что в принципе, по моим ощущениям, мы, армяне, в меньшей степени входим в кавказский культурный проект, чем даже грузины. Или частично входим, частично не входим. Это довольно сложные конфигурации возникают. Но, тем не менее, я думаю, что есть такой южно-кавказский культурный проект и общекавказский культурный проект. В чем он, пока я не готов артикулировать, не готов высказать точнее.
Ну вот вы сказали очень важную вещь, нужно готовить площадку, нужно готовить встречу, о подготовке этой встречи. Арпи Такмаджан, Ереван. Арпи, скажите, а вам приходится общаться с вашими коллегами, с, может быть, друзьями, с людьми культуры из других стран Южного Кавказа?
Конечно, у меня много друзей и среди грузин, и среди художников Азербайджан. Из Азербайджана не очень много, просто меньше шансов их встречать, потому что у нас в Армении не получается, и у них не получается встречаться так. Хотя мы даже пробовали в интернациональных проектах приглашать и азербайджанских художников, так как я тоже считаю, что самое главное – это сейчас диалог. Начать диалог, и даже не просто армяно, а азербайджанский, а кавказский. И так получается, что мы встречаемся в Грузии чаще. Среди художников нету никаких проблем для общения, и даже могу сказать, что иногда легче общаться, скажем, художником-азербайджанцем, чем, скажем, армянином, который далек от того восприятия мира, которое у меня есть. И также встречалась много с азербайджанцами в Европе в разных проектах, там в биеннальных фестивалях. И когда я была тоже куратором Гюмрийского биеннале, там 120 участников было, около из 20 стран, и я очень хотела, чтобы из Азербайджана тоже приходили. Мы попробовали, но нам сказали, что они так могут через Грузию или как-то приехать, но как-то инкогнито, чтобы в Азербайджане об этом не узнали, потому что у них будут проблемы. Это было в 2006 году. Я точно не знаю сейчас, какова ситуация, потому что после этого я как-то не пробовала сама приглашать. Но совместные проекты, конечно, очень важны и очень нужны.
Арпия, у меня такой вопрос. Вот когда вы видите, как, скажем, складывается азербайджанская живопись, как она развивается, когда вы видите картины азербайджанских художников, у вас есть ощущение, что, может быть, вас чем-то опередили или, напротив, армянская живопись ушла как-то дальше? Есть ощущение, что это что-то совсем чужое, уже отошедшее от вас на расстояние неопознаваемости? Или все-таки это близкое и понятное?
Ну, начнем с того, что я сама больше делаю концептуальные работы, не живопись, графику. И больше встречалась с художниками, которые именно вот в этом аспекте тоже работают.
Ну, давайте мы жанр обсуждать не будем.
Дело в том, что этот язык современного искусства, он как бы универсален. Я могу это все понять, и такого различия к подходу я не вижу.
Ага, ну, в общем, понятно, что речь идет о надэтнической культуре. И у меня вопрос к Гамлету Закукишвили. Гамлет, для чего все ваши проекты Кавказского дома? Цель какая?
Это продолжение традиции, вы понимаете? Представить Тбилиси без армянской, азербайджанской культуры тоже невозможно. Ведь общее, что есть в культурах всех трех стран, это обычно Кавказ сравнивает с двуликим Янусом, который одним лицом обращен в Европу, другим в Азию. Вот несмотря на то, что армянская, азербайджанская культура – это христианские культуры, армянская и грузинская, азербайджанская, мусульманская, все равно даже вот в грузинской, армянской культурах было влияние Востока. Но также в азербайджанской культуре есть влияние Запада. Особенно это касается 20 века. Было время, когда было взаимное влияние. В Тбилиси всегда была очень сильная армянская школа живописи, например. Классики армянской живописи. Пашбеук Меликов, Пашиндиагян и Каралов, и очень многие другие творили в Тбилиси. Так что они оказывали влияние на грузинскую живопись, и грузинская живопись оказывала на них влияние. Вот недавно, буквально в мае, в Тбилиси скончалась известнейшая армянская художница Гаяне. Гаяне Хачатурян, которая известна во всем мире просто под именем Гаяне. В этом году она представляла Армению на Венецианском биеннале. Так что говорить о том, что какую мы цель преследуем, нужно продолжать эту традицию. Вы понимаете, особенно это касается 19 и 20 века. И армянская, и азербайджанская культура складывалась в Тбилиси. Это нужно помнить, это нужно продолжать эти традиции. Это исторически сложилось так, особенно сейчас, после конфликта Азербайджана-армянского, что Тбилиси – это является местом встречи всех трех культур. И это нужно использовать.
Рахман Бадалов, Баку. А вот та традиция, о которой говорил Гамлет Зукишвили, она не умирает? Потому что у меня есть ощущение, что раньше все это происходило, и в этих процессах как бы участвовал вынесенный за пределы Южного Кавказа центр, который находился в Москве, культурный центр. Сегодня есть и некая самодостаточность в каждой из южнокавказских культур, с одной стороны, а с другой стороны есть тотальная обращенность к Западу, как к новому культурному центру.
Я отвечу, Андрей. Дело в том, что я всегда боюсь вопросов, которые предлагают ответ «да» и «нет». Конечно, и «да», и «нет». В каком смысле? Да, в том смысле, в каком, вот говорил наш грузинский коллега, Действительно, Тбилиси занимает особое место на Южном Кавказе. То есть это как раз тот самый наднациональный город, в котором возможно не только встреча, но и взаимопроникновение. Потому что, ну, женская культура многим связана с Тбилиси, начиная с XIX века. Но я просто сразу подумал о человеке, который как бы символизирует южно-кавказский культурный проект. Это Параджанов. Параджанов армянин, Параджанов жил в Тбилиси, Параджанов снял «Ашык-Гариб», в котором звучит азжанская речь, азжанские мугамы. Так что такое явление, оно возможно как раз в большей степени в Тбилиси, а не в Баку и в Ереване. Поэтому, да, но с другой стороны, конечно, что-то стало уходить, потому что, несмотря на все эти проекты, которые говорил грузинский коллега, не было ощущения, что это органично, что это вот изнутри идет. Мы как бы, это касается вообще всех постсоветских стран, мы немножко нацелены на Запад. Я понимаю, как бы мы далеки были от Запада, мы стремимся к европейской интеграции, я сам себя Баку позиционирую как западник и понимаю, что без Запада развития не может быть, и я сам говорю о том, что модернизация не пройдет, никакой национальный не будет жить вне модернизации, но мы должны вот сейчас понимать, что если только Запад, только ориентация на Запад, да, я понимаю, что художники-концептуалисты, скажем, Азербайджан и Армения встретятся и даже не вспомнят о конфликте, потому что они будут настолько говорить на естественном языке, они настолько будут понимать друг друга, что будет казаться, что они вообще, ничто их не разделяет. То же самое, скажем, концептуалисты, художники, наверное, и так далее. Музыканты будут встречаться, они в рамках существуют музыкального языка современного. И они, конечно, тем более постмодернистский язык, где все смешивается. Это все неизбежно, все нормально, все естественно, бояться этого не надо. Но вот очень важно, чтобы сохранился Тбилиси, в котором, не знаю, там, в 21 веке возможно было такое явление, как Параджанов. Есть опасность, что это исчезнет? Да, есть. Есть эта опасность. От Тбилиси, или как граждане говорят, Тифлис. Вот я говорю, Тифлис, вот тот город, в котором, я думаю, что вероятность того, что это будет в Баку и Ереване, к сожалению, нет. Поэтому очень жаль, если Тифлис выполнит только, ну, как-то только станет площадкой встреч, но не местом, где может возникнуть явление, подобное такому явлению, как Параджанов.
Арпия Такмаджан, Ереван. А вы представляете себе Южный Кавказ как культурное пространство без границ? Ну, предположим, даже вот если мы будем использовать материал как бы нашей беседы с культурной столицей в Тбилиси.
Очень трудно представить, но проект, как проект, по-моему, может. Трудно, очень трудно представить, когда это возможно будет. Но надо совместные проекты обязательно, надо именно не просто участвовать в чем-то, а делать вместе.
Гамлет Закукишвили, я понял так по вашим словам, что у вас есть ощущение, что сегодня Грузия, она вмещает в себя и еще две разделенные южно-кавказские страны. Это правильное ощущение?
Не вмещают это естественное явление. Я просто другое хочу сказать. Мне кажется, на Кавказе не только о региональном культурном сотрудничестве не сложилось определенного мнения. Вообще региональное сотрудничество вообще очень не развито. Нету этого понимания, что больше объединяет кавказские народы, чем разделяет. Нужно преодолевать какие-то препятствия, пока не будет региональной политики у всех трех государств. Говорить о существовании отдельной кавказской культурной политики региональной будет очень трудно. Тем более, что, видимо, у Кавказа больше того, что может создать лицо кавказской культуры. Вот здесь говорили о общности скандинавской, прибалтийской и так далее. Это совершенно другая общность и развивается в русле обычной европейской культуры. А на Кавказе есть очень большое влияние местных традиций. Влияние Востока. Я вот вначале отмечал, что здесь сочетание восточной и западной культуры. Причем довольно интересное. И это только здесь может существовать. Так что, видимо, проблемы регионального культурного проекта будут разрешены после того, как будут разрешены другие региональные проекты. Это политическое, экономическое сотрудничество и так далее.
Благодарю вас. Ну, к сожалению, этот взгляд довольно пессимистичный, поскольку он предполагает, что культура последует за политикой, и мы заканчиваем программу «Кавказский перекресток». Напомню, в ней принимали участие из Тбилиси Гамлет Закукишвили, культуролог, из Еревана Арпий Такмаджан, художник, из Баку Рахман Бадалов, философ, вел программу Андрей Бабицкий.
В эфире «Кавказский час», подготовленная редакция программы «Эхо Кавказа». У микрофона Олег Усов. В середине недели грузинское телевидение показало сюжет, как работает правительство страны во главе с президентом. Случайным зрителем стал Андрей Бабицкий.
Вчера грузинские телезрители получили возможность видеть, как выглядит рабочий процесс, в ходе которого рождается будущее Грузии. Первый общественный канал демонстрировал очередной репортаж с заседания, нет, не правительства, употребим более торжественную формулу, кабинета министров. Подобные материалы на ТВ не редкость, но на сей раз картинка оказалась умопомрачительной. Министры и Михаил Саакашвили были сняты не в холодном официальном интерьере, а на природе. Заседание было выездным и проходило в кахетинской деревне Лапота. Участники мероприятия расположились в живописнейшем месте на берегу Большого озера. Уже сама по себе такая драматургия выглядит несколько сомнительной, поскольку одно дело выездное заседание, скажем, на стройке в районе границы, лагеря беженцев, а совсем другое дело исполнительная власть страны в сочетании с сугубо ресторанным антуражем. Домик на воде за спиной Михаила Саакашвили, дизайн столов и стульев, пейзажи – все наводило на мысль о каком-нибудь загородном ресторане. Наверное, и такой сюжет можно было вытянуть, если бы участники совещания вели себя соответственно обстоятельствам. Пикник так пикник, более раскованные манеры, шутки, застольный колорит, работа в сочетании с отдыхом. В результате получилось бы нечто вроде группового портрета в духе Пиросмани. Члены грузинского правительства не забывают о своей стране, где бы они ни находились. Но телекартинка поражала своей несообразностью. Погода не ветерка, а потому безмятежная застывшая поверхность озера во весь экран. На фоне разлитого в природе покоя лицо президента, выражающее заботу о судьбах государства. Камера панорамирует сведенные в такую же мучительную гримасу лица министров, развернутые в направлении хозяина застолья. Видно, что эти люди не знают покоя ни днем, ни ночью. Ничего ужасного или безобразного. Репортаж скорее получился комическим. Чиновники плохие актеры. Тем более у них не получится переиграть природу. Кроме того, у государственных людей есть определенные законом обязанности, далекие от всякого лицедейства. Чем лучше справляется чиновник со своей работой, тем менее заметным персонажем становится. В идеале государство должно быть столь же неопределимой, неощутимой субстанцией, как и воздух. А типаж реформатора-революционера с раскладной карманной голгофой для телекартинки отдает по нынешним временам дурновкусием. Людям нужен не герой, а государственный служащий. Человек, который спокойно и без всякой муки на челе решает их повседневные проблемы. Впрочем, справедливости ради, надо сказать, что нет предела совершенству. Вчерашний репортаж кажется милой безделицей, если вспомнить руководителя соседней страны, целовавшего под пристальным взглядом телекамер в живот маленького мальчика или осетра прямо в его рыбью голову.
Это был Андрей Бабицкий. На волнах радио «Свобода» вы слушали программу «Кавказский час». Продюсер Марина Смирнова, вел программу Олег Усов.
Поверх барьеров артисты Московского театра незрячих.
Мы приехали выступать в ГИТИС, и я без постраховки решила пройти ложу, там, туда кофточку бросила. Я слетела со сцены. Одна наша актриса подходит: «Ты что там делаешь?» Я говорю: «Отдыхаю, лежу». Оказалось, что у меня сломана нога.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Возбуждают уголовное дело против правозащитника. Мало того, что убивают, мало того, что...
Вместо примитивного сырьевого хозяйства мы создадим...
Террористы-смертники намеревались взорвать себя в вагонах метро столицы.
Что во время учений военные отрабатывали контратаку для защиты границ СНГ.
8 курдских боевиков сдались турецким властям.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».